Приветствуем вас, дорогие друзья.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
За нашим чайком сегодня Алексей Нилов и Вероника Доронина. Мы рады нашей встрече. И знаете, о чем хотим сегодня поразмышлять? О том, без чего наша встреча не состоялась бы. Конечно же, о технике, о силе прогресса, которые некоторые подозревают, что ею мы идем в объятия к бесу. Путем прогресса в объятия врага рода человеческого. Ну, вот у нас Алексей, представитель ученой молодежи современной. Вероник тоже, собственно, учится в светском государственном вузе. Поэтому они по-своему, ну, они не технари, все-таки представители гуманитарных специальностей, но все-таки к технической революции вы имеете прямое отношение. Ну, сидите, наверное, там.
Ну, к технической революции сейчас все имеют отношение, потому что почти у всех есть телефоны и автомобили.
Ну, и все-таки, тем не менее, подозрение в том, что церковь в этом отношении как-то так занимает отчужденную позицию, я думаю, что у вас есть такие подозрения, да? Ну, я бы с этим, конечно же, не согласился, хотя бы потому, что мы имели возможность сегодня поздороваться не только с рязанскими телезрителями, но благодаря спутникам телеканала «Союз», еще и с мировым сообществом, да, которое с большой радостью смотрит наши передачи. Очень далеко я бываю иногда и отчитываюсь, в том числе перед вами, о моих скромных результатах поездок где-то далеко, но всегда удивляет та близость, в которой мы, в том числе и наша передача, находится к очень нашим отдаленным соотечественникам. Узнают тебя как родного в Италии, в Швеции, в Англии. А ты кто такой? Так тихонечко сидишь за чашечкой чая с нашими рязанскими студентами и так о чем-то обсуждаешь. Очень интересно. Ну, само по себе это удивляет. Тем более, что ты уж давно закончил свою творческую карьеру и никак не ищешь популизма. Не страдаешь, я надеюсь, популизмом, который вот лишь бы что-то больше шум принести. Угу. Знаешь, что от этого сейчас больше минусов. И когда где-то ты начинаешь примелькиваться, то обязательно найдутся какие-нибудь лягушки-квакушки, которые начнут что-нибудь...
Нашептывать.
Да. В том же пространстве мировом. Говорят, нет, это наоборот. Все гадское самое и суррогатское.
Меня всегда поражало о том, что так, батюшки должны быть ближе к прогрессу. Батюшку нужен прогресс. И тут же потом батюшка появляется там привлекательный экран.
Как такое
да
возможно?
Да как можно, да.
Да, это... сиди там лаптем, щихлебай. Вот, твое место где там? Мы к тебе придем свечку поставить, ты должен быть на месте. Вот, все у тебя...
В перископе?
Да. Вот, поэтому, конечно, я не думаю, что мы с вами будем подставить под сомнение, хотя вот совершенно справедливые эти реплики, я их регулярно вижу, выходя в прямой эфир, в общении, в онлайн-пространстве. Такое недоумение, хотя не без интереса. И, в общем, многие бывают уловлены этим явлением священника в интернете, и потом уже пишут благодарные сообщения о том, что и приняли крещение, приняли венчание, сподобились венчание с супругой. Потом, услышав несколько здравых слов от священника, не оракула там какого-то, не с какими-то там семипядей в бороде.
Кашпировского.
Самое главное, оракулом-то можно.
Да, кстати.
Ну, во всяком случае, тут без техники дело не обходится. Какого еще рода техника может все-таки смущать и вызывать недоумение о ее уместности в церкви? Ну, мы с вами говорили о горящих фитильках в
Ну, к примеру, мне кажется, вызовет неодобрение, если в церквях будут ставить Wi-Fi роутеры.
Wi-Fi роутеры?
Я просто так...
Смотря для чего. А вот давай теперь на эту тему. У нас в храме нашего Пронского монастыря, в соборе трехсвятительском, стоит видеонаблюдение. iVideon – это такая, не знаю, американская какая-то система наблюдения. Ты ставишь... Wi-Fi роутер, против которого вот как раз высказался, и он у нас стоит. От него есть связь с главным Wi-Fi, который у нас находится там в настоятельском пространстве в жизни. И можно наблюдать в режиме онлайн все, что происходит в храме. Камера направлена на оба наших иконостаса. Видела?
Да.
И есть службы, нет службы, можно видеть. И я, когда нахожусь вдалеке, я подговариваю своих алтарников. Иногда нужно перезагружать там дело. Может быть, не стопроцентно вот этого качества, устойчивости. И проходит, бывает, неделя, другая, месяц, пока у себя какой-то навык уже подключаться и быть на связи сформируется. Но на практике уже замечательный результат. В чем они состоят? Понятно, что, знаете, что скажут, когда вообще начали трансляцию богослужений по телевидению, патриарших служб. Ну, не надо в храм идти. Ах, зачем это так? Как посмотрели, ковыряясь вилкой в зубах, там с, в руках это...
За чашечку вина.
Ну, да. И вот вроде как-то и приобщились к богослужению. Да никто же не говорит о том, что это одно подменяет другое. Но очень часто время, которое мы проводим в домах, проводим в дороге, оно убивается понапрасну, а еще опаснее то, что оно забивается как раз ценностями совершенно противоположными, христианским. В этом смысле возможность видеть и слышать происходящее далеко богослужение является замечательным, все-таки отрезвляющим, обогащающим фактором для души твоей, где и мысли, и чувства. Очевидно, что при трансляции богослужения ну, не сложится то же самое игриво-романтическое настроение, которое при какой-нибудь песне какой-нибудь примы-балерины, там, кинозвезды, которая там что-нибудь проет, поет такое про любовь и разбитое сердце.
Нет, ну, с этой стороны, я, в принципе, согласен. Я просто немного воздерживаюсь, когда, если этим начинает активно пользоваться паства, особенно если будет какая-нибудь служба. Получается, ты формально вроде как молишься, служишься, а по факту, получается, ты смотришь футбол.
Нет, это твоя... понятно, ты говоришь о естественном способе восприятия сверхъестественного процесса, который происходит в храме. И это ты говоришь от башки в связи с тем, что сам еще не очень задействован. Если ты бы почаще похаживал в храм, ну, спроси у Вероники. Вот она пришла, проснулась невероятными усилиями, без травы или с травой, которая бодрит. Вот. Но она пришла, пришла в храм, вот, и что-то совершает свежее. Понятно, она может открыть богослужение в Пронском монастыре и лежа в этом же полурасслабленном состоянии послушать, о чем там было дневное евангельское чтение. И это, слава Богу, скажем так, чем вовсе отключиться. Но согласись, что по собственной оценке эффект присутствия и радости не бывает один и тот же. И ты прекрасно понимаешь, что если даже пару раз видеотрансляция заменила для себя богослужение, это только все больше тебя настраивает и воодушевляет. Обязательно уже перейти от картинок и от видеотрансляции к самому делу. Но скажи, это желание перейти к делу у тебя будет острее тогда, когда ты не смотришь трансляцию, или тогда, когда ты его смотришь. Ты не смотришь, тебе еще больше образуется этой тины, этого обледенения, которое достигается вращением посреди мира сего. А когда у тебя все-таки есть некоторые прорывы из области церковной в твою жизнь, они в видеотрансляции, они возможность написать священнику смс-ку с просьбой о молитвах или о грехах, как некоторые из нас пишут, потому что это очень небесполезно. Если ты, у тебя упрекает совесть в каком-нибудь более-менее серьезном согрешении, и ты пишешь духовнику, то ты очень ясно чувствуешь, что твое состояние после СМС-ки не то же самое, что и до СМС-ки. Когда не хочется исповедоваться, когда стыдно, когда, да для чего я буду огорчать, да думают, что я уже начал справляться, я еще не думал справляться и так далее. Вот эти все доводы, которые говорят, не пиши. И ты остаешься, ходишь в том же, как сказать, мокром для души некомфортном деянии, которое прилипает, которое холодит, которое неприятно для совести. Ты ходишь с этим и ходишь. А не буду я писать, это техническое средство, это не исповедь, а не пойми что. Да нет, это откровение совести, как-никак перед духовником. И его получить уже... чувствуешь, что уже, конечно же, по-другому. Конечно, еще, конечно, ты еще надеешься, что в ближайшее время сможешь быть и под епитрахилью, над тобой прочитают разрешительную молитвочку, но само вот это извещение о укоризне совести в связи с, там, с каким-то неловкостью очередной, сложившейся по твоей жизни, и греховным обстоятельством, которые ты попустил, устроил, то, конечно же, это имеет значение. И об этом можно рассуждать, как ты отстраненно. И тогда вроде бы, ну, что мы будем смотреть, мы лучше пойдем. А не можешь идти, даже не смотри. А мы исходим из того, что есть вот эта среда обитания души, в которой с помощью технических средств, чем больше у тебя будет этих напоминаний, тем лучше. Могут рассматриваться частные вопросы. Например, хорошо ли икону Богородицы ставить на поле, или как это называется, на экран, фоном, на экран, да, фоном своего айфона, вот, и потом вот ей то в нос, то в глаз, своей мышкой, пальцем, Вот, потому что вроде мне лишние напоминания о Богородице, это лучше, чем туда поставить там полуодетую свою бывшую. Вот. И сказать, у меня столько светлых воспоминаний. Вот, понятно, что разрушается потихонечку сознание и продолжается. Если у тебя, в общем, то и дело является для тебя каким-то великим достижением, то, что вот у тебя что-то было, и вот теперь тебя это греет. А может, еще обломится в будущем. Вот. Ну, понятно, что душа развивается таким образом. Но всегда есть какие-то... Вот, например, почему нас так сейчас любят в епархии фотовыставки, фотодело вообще? Фото – это вроде не иконопись. Фото – это не жанровые какие-то церковные картины, которые отражают всегда там только богослужения или какие-то духовные, земные, церковные реальности. А фото отражает красоту Божьего мира. Это возвышает, конечно. Оно поселяет какое-то изумление и благодарение. Оно воспитывает чувства, красивые изображения. Поэтому хорошо получается это или плохо – иметь возможность. Пускай лучше поедут в деревню и посмотрят, как хорошо в лесу. Зачем нужны фотографии? Ну, понятно, что можно поехать, но еще чаще мы не поедем. И будем любоваться, к сожалению, на асфальт и на плоды рук человеческих, очень часто уродливыми. Уродливые достаточно. Какие-то все эти наши современные архитектуры. И где тогда правда? Правда, конечно, в постепенном развитии человека, в его умении видеть красоту Божьего мира, помнить о Создателе. Очевидно, что мы не припишем хаосу создание чудесных там наших рязанских пейзажей. Был хаос, а потом хаос себя что-то как-то все утрясал, и вот речка полилась. Ака, а над ней белые березки. Нормальное развитие хаоса. Будем атеистами, друзья. Да нет, увидишь красоту, скажешь... Очевидно, это не люди здесь создали. Людей не было, а это было. Значит, есть виновник этой красоты. Как же хорош создатель, который все это создал. Вот вполне прямой путь от технических средств, от выставочных залов, от какого-то интернет-присутствия возвышенного к душам человеческим. Другое дело, что есть разные... То есть не обязательно... сакральное, имеющее отношение к богослужению, помещать в бытовое. Вот это я вполне соглашусь. И кажутся мне, например, духовно благоустроенными не те квартиры, где за каждую пепельницу заткнута вот такая изогнутая, как старый сыр, иконочка Пресвятой Богородицы. Это я оттуда привезла, этот мне отец Иван подарил, этот отец Василий.
Вместо магнитиков.
Да, или магнитик именно. Кстати, да, на Западе это можно встретить. Магнитики. Чпок на холодильник там с иконами, с крестом, с Голгофой. Вот, конечно. И вот эта Голгофа катается, когда ты колбасу берешь, колбасу кладешь. Вот, очевидно, нужна ли она там. Это уже откуда взять вот здесь различие? Технологично? Технологично. Хорошо, что магнитик. Магнитики все покупают. Иконку не купят, может быть, а магнитик купят. Ну, куда его потом денут? Брелок. Брелок с иконой Богородицы. Нормально это? Брелок, где место креста? У сердца. В ноздрях. Нормально или в ушах? Ненормально. А здесь чувство... Причем у нас была девочка... в церкви теологов. Интересно, что она, считая себя христианкой, они, конечно, они были сектанты и остаются оторванные от церковной жизни, вот ей казалось проявлением какого-то своего христианского чувства то, что она в ушах носила крестик. Она ведь не какая-нибудь сатанистка.
Не харизматики, не пятидесятники.
Да, не пятидесятники. То есть они нюхи Евангелия, Писания. Они, конечно, говорят, вот вы пришел родитель поговорить с заведующим кафедрой неисправимым. И говорит, да что вы творите? Вы же здесь Богородицу почитаете. Да это же вообще безобразие. Говорю, слушайте, вы вообще куда пришли? Вот. Такой миссионер. И вот интересно, а у девочки в ушах крестики. И она не понимает, что это такое бывает. Я как-то увидел на продавце, девушка была взятая продавать у нас в епархиальном складе. Батюшки, когда приходят, храмы отовариваются. Девушка приятного вида, моложавая. Она, видимо, недолго там работала. Ну, нужна какая-то сотрудница, и вот кто-нибудь. Нужна работа, говорят. А она с крестиками в ушах, которые там болтаются. А, вот. А я говорю, деточка, вот, где же вы такое ювелирное себе чудо приобрели? Вот. Но она не была не склонна как-то моим наставлениям обращать внимание, так чуть-чуть и фыркала. Ну, как-то я постарался как-то шутливой такой форме, ненавязчивой, но, тем не менее, понял, что она совсем не понимает. Наоборот, даже вроде, ну, теперь я у попов работаю, надо куда-нибудь крестики воткнуть. Вот. Ну, и воткнул, как сказать, не очень удачно. Очевидно, что озадачивает человека церковного такая неразборчивость, как уж нередко пишут. Батюшка, наколки грех, грех. А если, если Богородицу или крест наколоть? Я говорю, двойной грех, потому что сейчас святотатство прибавляется. Потому что само по себе это осквернять тело с этими синюшными в уголовном стиле какими-то разводами. Дело богопротивное, вполне оккультистское такое. А еще сюда притягиваете святыни, там золотые купола душу мою радуют. Вот, то, что впечатлены близко к сердцу. Но это, конечно, совсем не церковно. Тут уже вопрос церковного чувства. Что можно, например, или что нельзя в онлайн-пространстве? Транслировать литургию почему нельзя? Понятно, это сакрально. Нужно ли прямо всем свидетельствовать именно вот момент причащения? На Пасху бывают открытые царские врата. Целую неделю мы служим и причащаемся при открытых царских вратах. Понятно, что что-то спиной, что-то не все видно, что происходит на престоле. Но сказать, что разорение благочестия в том, что прихожане видят, как причащаются священники, затруднительно сказать. Тут, в общем, есть какое-то место и время размышлению, в котором могут преуспевать церковные люди, носители церковной культуры, который подсказывает, где все-таки можно было бы и чуть отстраняться, и не давать полной информированности. Ну, как мы вот с вами сказали хотя бы об иконе на телефоне. Зачем икона на телефоне? Она часто ничего не напоминает. Но напоминает даже, открой фотографию иконы, закрой фотографию иконы. А если она постоянно трется, и то в заднем кармане, то еще где-то, то есть это благоговейно или неблагоговейно? Здесь приходится размышлять. Так что в области техники она дает коммуникационный ресурс, но, конечно, пользоваться им надо с умом.
Меня интересует, и вот очень часто сейчас поднимается вопрос по поводу ЭКО, искусственного зачатия. Почему, вот говорят, вот с одной стороны, говорят, почему это не одобряется? Вот, вроде как попытка, это же тоже, опять же, какое-то чадородие. Женщина не может по-другому забеременеть.
Ну, там есть конкретные препятствия, из-за чего все-таки церковь скорее не одобряет, чем поддерживает это. В связи с тем, что всякая оплодотворенная яйцеклетка уже есть человек. И всякий генетик знает, что ДНК-модель уже во всей полноте в оплодотворенной яйцеклетке присутствует. Человек уже есть во всей его полноте с бессмертной душой. Несмотря на то, что он пока является еще, как он называется, вот в этой области, эмбрионом. А это человек, данная жизнь, Богом данная жизнь, с которой уже обращаться вот так, передавая ее из какого-то пробирки в пробирку, само по себе, слишком велика ответственность и страшна. Поэтому кто ее берет на себя, рискует. И сильно рискует. Рискует, знаете, ведь безумием мы назовем какую-нибудь маму, которая ребенка ставит в ситуации угрозы жизни. Берет его где-нибудь в горы, отпускает в какие-нибудь морские плавания без каких-то стопроцентных надежностей по его безопасности. А тут работают как с какими-то еще фасолинами. Фасолина туда, фасолина сюда. А это же человек. И если верить словам Евангелия, «Откуда мне сие, прииди, Мати Господа моего, ко мне», говорит праведная Елисавета Духом Святым, когда видит приближающуюся Деву Марию, которая в результате благовещения и снисхождения с нее Святого Духа является уже забеременевшей, без участия мужа, являясь Девой, Бога-младенца, Бога-человеком, пришедшим в мир. А уже во всей полноте является то, что положил Бог в своем промысле о спасении рода человеческого, в своем замысле. Так вот, сами манипуляции рискованные с замораживанием, отмораживанием этих оплодотворенных яйцеклеток делают само по себе вот это экспериментаторство опасным и нерекомендуемым, как минимум, церкви. Потому что, в принципе, никто особо не спрашивает. Если уж христианка, уж очень христианка, то, в принципе, ей может даже не быть свойственно вот это желание ими же весь судьбами, любыми путями, но иметь мне своего ребенка. Она сироту возьмет, если очень хочет, уж с кем-то нянчится. Ну, потому что, в конце концов, не свой. Мой свой – это тот, кого я вырастил, кого я вложил душу. И в этом смысле свою физиологию, моя кровиночка, моя слезиночка, она не носит доминирующей роли. Понятно? Ну, это мой. Иногда мой хуже, чем не мой, который действительно будет заботиться искренне в старости, в престарении. Господь не оставляет, иногда через совершенно посторонних людей, а мои кровиночки, слезиночки уже давно все пропили и маму родную забыли. Это куда? Вокруг и около. И поэтому что там носится? Вот это мое, а это не мое. Поэтому уж в сильно верующих, так, ну, такое слово не церковное, сильно верующий. Батюшка у нас сильно верующий. Вот. Такого-то чаще всего проблемы такой нет. Это происходит в светских сообществах. В конце концов, и не дает ребенка родители потенциальные. Видят, что не родители, так они по монастырям разойдутся, как хорошо. В монастыре это еще удобнее закончить жизнь для вечного спасения. Ну, пожили, вот уже 40 лет уже, хорошо, с 20 до 40 пожили, нет детей. Так что теперь? Почему не пойти в монастырь? Если душа боголюбива, сколько там до смерти, то и осталось. Если для тебя дело жизни, это вечное спасение. А нет, мне любой ценой. Мне вот надо, я хочу. Ну, надо так надо. Но это тогда уже все-таки некоторое не следование промыслу Божьему, а своя собственная воля, которая вот должна осуществляться любыми техническими средствами. Поэтому надо понимать, что в принципе эта проблема стоит не в церкви. Как церковь относится? Ну, как церковь? Церковь не относится, церковь этого не изобретала. У церкви об этом нигде нет никаких ни молитв, ни указаний. А еще нет чада у тебя в течение там 3 лет, да пойди ты к великому знахарю, технологически оснащенному, и нехай он примет семя от мужа твоего и как-нибудь хитрющим способом в пробирке поможет им. Да нет такого, и представить трудно. А это рождается все в светском секулярном мире, где люди добиваются своего, совсем не сообразуясь вообще с церковными целями жизни. Поэтому многое техническое рождается из желания облегчить свою жизнь или сделать по-своему, а не в связи с желанием воли Божьей. И там это технологическое обновление бывает чуждо церкви, бывает ненужно, бывает опасно для вечного спасения. Но это приходится уже говорить. Мы говорим, а никто не слушает. Потому что нам-то не это интересно, нам-то интересно сделать так, как мы хотим. Так что хороша техника там, где она помогает реализовываться воле Божьей о нас. Ну, не знаю, годится ли это мое заявление к финалу нашей беседы, но я думаю, как во всяком случае к предмету дальнейших наших размышлений подойдет. Благодарим вас, друзья, за беседу и вас, дорогие наши зрители и слушатели, за ваше внимание. Храни вас Господь, всего доброго.
До свидания.